С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Бланк. Сегодня у нас необычная программа. В ней ни слова не будет сказано о политике или экономике в привычном политэкономическом смысле этого слова. Мы будем говорить о деньгах, точнее о ценности, которые создаются вне зависимости от того, кто сидит в российском или американском президентском кресле, от курса доллара или политики центральных банков. Эта ценность создается только благодаря течению времени и за счет процессов, которые не ускорить, не замедлить невозможно. Разговор пойдет об инвестициях в вино и другие алкогольные напитки, которые годами и десятилетиями выдерживаются в бочках, а потом и в бутылках, постепенно созревая и открывая все новые оттенки вкуса, превращаясь из спирта или перебродившего виноградного сока в предмет вожделения ценителей и коллекционеров. Старое вино или виски без преувеличения можно назвать концентрированным временем, которое имеет свой вкус и свою цену. Если говорить о долгосрочных инвестициях или пенсионных накоплениях, я бы посмотрел в эту сторону. К сожалению, я не настолько хорошо разбираюсь в алкогольных напитках, чтобы мое мнение по этому вопросу было достаточно веским. Поэтому мы обратились к людям, которые прекрасно разбираются как в вине, так и в инвестициях. Рафаэлю Нагопетьянцу и Евгению Чичваркину. К сожалению, все, о чем мы говорили с нашими собеседниками, в рамках одной программы показать невозможно. Поэтому полностью эти интервью мы выложим в нашем YouTube-канале. Партнер компании «Мовчанс Групп» Рафаэль Нагопетьянц – человек с более чем четвертьвековым опытом в области инвестиционного бэнкинга. Коллекционер и эксперт, знающий про вино и винный рынок почти все. Место для нашего разговора он выбрал сам, и выбор этот был не случайен.
Мы находимся в прекрасном месте – Гран-Крю. Это, мало того, что хороший ресторан, одна из лучших винных коллекций в Москве. Есть несколько ресторанов, которые я люблю посещать, где такая прекрасная винная коллекция. Причем винная коллекция, вы знаете, винный погреб в ресторане отличается тем, что сомелье может очень легко потратить деньги владельца и купить просто много-много дорогого вина, старого вина. Да? Сложность, и это как раз здесь присутствует, сложность найти многообразие, найти много небольших производителей Бургундии, Эльзаса, которые Италии, там, Пьемонта, Тосканы, которые сами по себе точечно и качественные винные производители. Удовольствие пробовать разных производителей в этом и заключается.
А теперь, собственно, про вино.
Уникальность инвестиций в вино заключается в том, что, на мой взгляд, при некоторых условиях, я сейчас назову каких, инвестиции в вино невозможно потерять. Только потому, что вино, в отличие от акций, там, золотых монет, предметов искусства, оно со временем уменьшается. То есть вино, произведенное в какой-то очень хороший год, в объеме там, 100, 150, 180 тысяч бутылок, через там, 2-3 года, попадая на рынок, и еще владельцы его, похоронив какое-то время, 5 лет, 7 лет, вдруг они обнаружат, что количество этого вина уже осталось в 10, в 20, в 30 раз меньше. И вино, естественно, меньшее количество вина, особенно хорошего года, приводит к росту его стоимости. Но есть, конечно, и подводные камни. Первое – это каждый инвестор должен быть готов к определенному, довольно длительному, что называется, lock-up периоду. То есть периоду, когда он не должен бежать к своему шкафу, открывать и там, бежать продавать его или пытаться продать. Да? 5 лет, 7 лет – это минимум с момента его покупки. Оно должно храниться и расти в стоимость.
Итак, мы затронули важный момент – горизонт инвестирования, срок, в течение которого нужно проявлять терпение и ждать. Для людей с другим темпераментом есть немного более рискованный путь. Обозреватель Алена Вершинина связалась по скайпу с Лондоном и поговорила с Евгением Чичваркиным, который в последние годы профессионально занимается алкоголем.
Если смотреть за последние 15 лет, в целом все потихоньку дорожает, но дорожает кусками. То резко поднимается в цене Бургундия, то как 8 или 9 лет назад Бордо, то японские виски, то Макаллан и так далее. Оно, вот если знаете, есть такой аттракцион, когда из деревянного такого кубика вылезают какие-то головы или жабы, и по ним нужно бить палкой, чтобы они туда убирались. И это нужно делать на скорость. Вот, дорожание разных секторов вина и алкоголя приблизительно происходит вот так. То есть нужно прыгать с головы на голову, чтобы успеть зарабатывать. Есть, ну, смотря, если ты хочешь все время заниматься куплей и продажей, то нужно покупать, грубо говоря, те вещи, которые сейчас актуальны, и на разнице того, что ты купил дешевле, и у тебя есть рынок сбыта, заниматься просто торговлей, зарабатывать на этом. Это суетно и налогооблагаемо. Можно заниматься, находить те вещи, которых сейчас достаточно много, но которые, скорее всего, вырастут в будущем, откладывать их, они будут не налогооблагаемы, если они полежат какое-то время, и будут проданы уже как большая редкость через там 3 и более лет.
Торговля алкоголем как бизнес или краткосрочные спекуляции нас интересуют мало. Мы говорим о долгосрочных инвестициях, которые требуют терпения. Но одного терпения мало. Нужно еще правильно выбрать, что именно покупать и где это делать. А для этого требуется сначала разобраться в вопросе.
Не всякое вино может быть предметом инвестиций. Точно так же, как не всякая облигация, не всякая акция, не всякий индекс может привести к прибыли. А точно так же не всякое вино может быть, ну, я очень-очень примерно могу сказать, что, ну, вот я оценивал бы, что не более 50-60 наименований топовых производителей. В основном это, конечно, Бордо, потому что там просто объемы производства очень высокие и существует некоторая ликвидность при продаже вина. Ну и там где-то Бургундия, где-то Италия, где-то отдельные-отдельные позиции других стран. Ну я, наверное, не ошибусь, если скажу 70-80% ликвидного рынка перспективного для роста в стоимости – это вина Бордо. Любая инвестиция подразумевает выход из нее когда-то. Если через 20 лет вы не захотите собрать всю семью, семьи, детей, да, и открыть все это и выпить, а захотите продать, да, то маленькие производители, которые знаете только вы, еще, может быть, там пару сотен людей, они не продадутся. Точнее, не продадутся за такую цену и с той премией, которую продадутся большие дорогие вина.
А вот эти все массандровские вина имеют смысл, нет? Крымские, грузинские, чилийские.
Ну, эти все вина вкусные, хорошие, отличные вина. Да? Это вина для разумно короткого потребления. 3 года, 5 лет, 7 лет. Да? Они не будут храниться 20-30 лет, как вы хотите, чтобы хранить инвестиции в вино.
Как мы видим, подходы к тому, что выбирать у наших экспертов, тоже немного разные. И эта разница в подходах станет еще более заметной, когда речь зайдет о цене входного билета, минимальных вложениях, с которых имеет смысл начинать всем этим заниматься. Например, Евгений Чичваркин считает, что начать можно с относительно небольшой суммы.
За 1000 фунтов вы можете откопать тот же самый великолепный 2009 год, который тогда напокупали просто огромное количество, и купить какой-нибудь 3 или 4 ящика какого-нибудь ноунейма, который будет вкусный, который, скорее всего, ну, по самой минимальной цене, которая возможна. Я думаю, что как на там какой-нибудь 82-й, так и на 2009-й невозможно будет через какое-то время купить бутылку меньше, чем $100, там, например. Никакую. Вот, поэтому через 10 лет вероятность того, что это подорожает, это будет.
Рафаэль Нагопетьянц – сторонник более консервативного и осторожного подхода, который подразумевает ставку на более известные и, соответственно, дорогих производителей. И стоимость входного билета, по его мнению, тут довольно высока.
Это достаточно высокая стоимость входного билета. Если вы покупаете хорошее вино и собираетесь на нем заработать, можно купить и одну бутылку, условно, Петрюс или Романе Конти, это будет дорогая, большая инвестиция. Но опять-таки, большая в сравнении с чем? 3000, 5000, 7000 даже фунтов. Это, в принципе, не очень большая инвестиция. Ящик можно купить. Можно купить несколько ящиков хорошего вина, но тогда стоимость входного билета будет высокая. Плюс вы не забывайте еще такой момент, что если вы покупаете на аукционе, высокие аукционные издержки именно на входе. Плюс издержки на хранение, на правильное его там содержание и так далее. То есть стоимость высокая, она, на мой взгляд, тем не менее, все равно за 5-7 лет отбивается. Но нужно очень-очень селективно подходить к выбору, во что ты инвестируешь и какой у тебя горизонт инвестировать.
Ну, вот изначально эта идея у меня родилась применительно к пенсионным накоплениям. Да? Имеет ли смысл каждый год покупать себе по бутылке вина, чтобы к пенсии у тебя образовался какой-то... Ну, в крайнем случае можно выпить, конечно, но можно и ротировать эту коллекцию.
Если думаете в этом направлении, я бы вам советовал немножко подойти по-другому. Если вы посмотрите любой аукцион, любой крупный аукцион, да, обычно идут сначала индивидуальные лоты. Одна бутылка, две бутылки, три бутылки, более-менее одинаково. Да? Потом идут комбинированные. 5, 6, 7 бутылок разных производителей или одного года, или разных лет. Но самое в конце аукционы завершаются ящиками. Вот это прямо видно. Прямо они пишут. Из старого английского поместья наследство. Старая пара, там, пожилая пара, значит, решила реализовать ящичек. И вот ящички, особенно если вы покупаете не вино в стандартных бутылках 0,70, а в магнумах. Магнумы, ну, имеют определенный коэффициент, это 1,5 литра против 0,75. Да? Они имеют еще небольшой коэффициент в стоимости по сравнению с двумя бутылками одинарными. Потому что вино просто дольше хранится, дольше созревает, и дольше как бы его можно держать в инвестиционных целях. А вот когда смотришь конец аукциона и видишь, что пасли ящики, семьи продают, точно знаешь, что это в инвестиционных целях. Когда-то там 5-10 лет назад купили, 20 лет, может быть, продают в инвестиционных целях. Вот это хорошая пенсионная программа.
Что покупать? 3-4 ящика какого-нибудь ноунейм выдающегося года, как советует Евгений Чичваркин, или бутылку дорогого бордо того же хорошего года? Каждый выбирает сам. Есть, конечно, винные консультанты, но...
Есть винные адвайзеры. Но они сразу говорят, что мы ни за что не отвечаем, если вдруг это рынок, и решение ваше, мы только советуем. Мы только получим свои физ, если у вас вырастет, а если у вас не вырастет, это ваша проблема, мы докладывать не будем.
На Западе существуют фонды, которые специализируются на инвестициях в алкоголь. Но и тут есть подводные камни. Вот я не хочу возиться там, ехать во Францию, покупать, формировать, думать, что там подорожать, что разбираться в этих винах. Есть ли фонды, где я могу принести деньги и через 10 лет эти деньги забрать с учетом того, что вино подорожало?
Есть такие фонды, но поразительная вещь. Примерно из 10 фондов 8 разорились. То есть фонды, которые продолжают работать и показывают более-менее неплохие результаты для инвесторов. Да? Но 8 разорились. Почему? У инвесторов не хватило терпения вот этот локап период 5-7 лет выдержать. Большинство инвесторов 2-3 года посидели, говорят, мы хотим хотя бы часть денег уже забрать. И начинают забирать. Ликвидность фонда как бы падает. Они вынуждены продавать вино, забирать деньги. Да? Чистая стоимость активов тоже падает. У фондов же издержки достаточно высокие еще при этом. Комиссии управляющим, расходы на хранение. Ну, масса издержек. И фонды разорялись. Я некоторое время назад анализировал историю 5 или 6 фондов. Были даже громкие всплески, когда на 2-й, 3-й год удачные приобретения, видимо, частных коллекций и так далее, приводили к росту стоимости фонда. Потом разорялись.
Примерно об этом же говорит Евгений Чичваркин, когда описывает рынок алкоголя.
Здесь рынок гораздо менее волатильный. То есть волатильность по нефти, если больше похоже на тихую, спокойную рыбалку, когда ты закинул удочку и ждешь. Если ты начинаешь шестерить, то ты проигрываешь очень сильно, потому что людей готовых выложить деньги за что бы то ни было, вот так просто нет. Людей готовых выложить деньги немедленно, там премия будет кратная половине цены.
И еще пару слов о том, почему выбор того, что именно покупать в инвестиционных целях, принципиально важен, особенно когда речь идет о сухом вине. с виски, бурбонами, кальвадосом, коньяком и крепленными винами вроде бы проще. Их хранить можно сколько угодно. Но при этом надо учитывать, что их вкус меняется только пока они не разлиты по бутылкам. Вино же в бутылках продолжает зреть, но в какой-то момент этот процесс сменяется умиранием.
Каждый год каждого вина имеет разумный горизонт. Вино неудачного года – 10 лет, если это Бордо, 8 лет. Да? Вино удачного года – десятилетие.
Вот, через 10 лет что, оно перестает цениться, продаваться,
превращается в уксус? Просто есть период, когда оно расцветает, и есть период, когда оно начинает умирать. Вино. То есть многие составляющие вкуса, они меняются. И ты пьешь и уже чувствуешь уксусные нотки, вино умирает, послевкусие совершенно другое. Уже это не то вино, которое ты пробовал какое-то количество лет назад. Но выдающиеся годы, вино может храниться. Особенно если оно хорошо хранилось все эти годы, оно может храниться очень долго. Я вот писал, что через год, в 2021 году, вино сделано в 61 году, а это один из трех выдающихся годов 20 века. 45-й, 61-й, 82-й. Да? Для Бордо, для красного Бордо. Людям будет 60 лет. Да? Люди будут открывать его и пить. Прекрасное вино. Прекрасное. На пике. Некоторые говорят, что даже некоторые позиции еще не расцвели. Еще не достигли своего пика. Да? 82-й год, 40 лет еще там на год больше. То же самое. Еще более удивительные вещи происходят с красным сухим вином, которое называется Сатерн или Барзак, да, которое поражено ягоды, визуально не очень красивая гроздь, но из которой делают сладкое сухое вино. Оно не крепленое, оно просто сладкое сухое вино. Вот известны случаи и 100 лет, и 150 лет, и даже ходят разговоры о коллекции президента Джефферсона с конца 18 века. Это вино может храниться совершенно смело десятилетиями. Совершенно смело его можно купить, положить и забыть там до внуков.
Правда, чтобы вино долежало до внуков и внуки не были разочарованы, надо быть уверенным, что покупаешь именно то, что выбрал. И далеко не всегда это можно найти в соседнем гастрономе. Про винные аукционы речь уже шла, но есть и другие варианты.
Самая известная винная биржа называется Livex. Да? Там можно приобрести вино, но в основном люди используют для определения примерной стоимости. Вот у них лежит вино, сколько то или иное вино, там, конечно, ограниченное число позиций, но они примерно могут представить, сколько их вино, которое было куплено достаточно давно, стоит в моменте на сегодняшний день. Оно естественно, имеет определенные там колебания, но примерно оценку можно сделать. Оно будет близкое, оно не будет, конечно, совпадать с аукционами, потому что аукционы тоже сильно разнятся. Я уж не говорю, что есть масса небольших мелких нюансов. Ну, например, если это длительное хранение вина, сколько осталось вина в бутылке? Под горлышко, немножко меньше, до плечиков, ниже плечиков, тоже имеет определенный дисконт в цене, да? Помимо аукционов. Я, наверное, назвал бы только два, которые я бы рекомендовал, которые я использовал. Есть 2-3, может быть, там побольше хороших, надежных поставщиков, это крупные компании, вот в том числе, где мы находимся, компания Simple, которым многолетней своей деятельностью заработали авторитет. Это же очень важно, ты не можешь проверить вино. Есть технологии, но это надо вскрывать бутылку, проводить анализ и так далее. Но чтобы быть уверенным, что ты покупаешь именно условно Шато Марго там 61-го года, ты должен доверять поставщику. Да? И это зарабатывается многолетним авторитетом. И третье, что бы я рекомендовал, это в тех случаях, где это возможно, потому что во многих случаях это просто невозможно, это поехать и купить в самом шато.
Вино должно правильно храниться, и это дополнительная затрата.
Хранение вина, это же не просто можно взять, там, поставить в холодильник и в домашний, рядом с колбасой.
В идеале, конечно, надо быть уверенным, что тот, кто хранит, включая тебя самого, он хранит правильно. Да? Ну, классическое 16 градусов там, с какими-то колебаниями, температура должна быть при долгосрочном хранении вина. А влажность имеет значение, не буду спекулировать, но имеет значение. Да? Обычно термометры показывают, что до определенного уровня должна быть. Влажность ведь это грибок, который может попасть на пробку, пробка начинает там подгнивать и все процедуры. Пробка в принципе, если очень долго хранить, то долго, ну, 50 лет, 60 лет, пробку, конечно, желательно поменять, декоркаж такой сделать. Да? Я один раз был опять-таки в Бордо, с изумлением увидел, что сладкое вино, сухое сладкое вино небольшого производителя, он в бочку налил 225 литров, барик маленький, сладкое вино 45-го года. Я говорю, как вы все сливать? Он говорит, да, я вот меняю пробку, потому что оно уже лежало там до 45-го года, лет 50 полежало, и еще там, значит, сколько-то полежало, еще больше 50 лет полежало, значит, после. Я вот меняю пробку, потому что пробка уже как бы выходит из строя, аккуратно ее снимает, аккуратно ставит новую пробку, пишет, что пробка заменена, это как бы допустимо. Поэтому вопросы хранения, конечно, ключевые. В Англии я видел несколько компаний, не узнавал, сколько стоит долгосрочное хранение, но они гарантируют качественное хранение. По своему опыту знаю, что когда я хранил и нарушал условия хранения, вино разрушалось.
Итак, инвестиции в алкоголь, особенно если речь идет о вине, дело довольно хлопотное и затратное. И хотя и все эти хлопоты, занятия, на мой вкус, невероятно увлекательные, остается главный вопрос – ожидаемая доходность этих инвестиций. Этот вопрос мы тоже задали нашим экспертам.
Дорогое, хорошее вино – это, может быть, там 15-й год Романи Конти, который на данный момент по цене дошел до, мне как либертарианцу, зашкварно называть рыночную цену абсурдом, но цена, скажем так, явно крайне нагретая. И я очень сомневаюсь, что через 15 лет или через 10 возврат на эту инвестицию будет хоть как-то похож на возврат на какие-то другие инвестиции в алкоголь. Если вы сейчас, например, купите, например, какого-нибудь итальянского или французского производителя, который очень возрастной, и он не будет производиться уже через 10 лет, и этот человек отойдет от дел, или, не дай бог, конечно, помрет, вот там будет цена, может быть, даже кратная. Если вы сейчас вдруг отыщете какой-то редкий японский виски, там 50 лет плюс, то, скорее всего, он тоже подорожает, несмотря на то, что у него там бешеная стоимость. Если некоторые бурбоны, которые сейчас стоят 70-80 фунтов, наверное, тоже через какое-то время очень здорово вырастут в цене, особенно вот эти старые релизы и так далее. То есть, ну, оно вот как город Лондон, где перемешаны социальные дома, современные дома, какие-то церкви, какие-то убогие лачуги, и рядом какие-то арабские кварталы, рядом знать. Вот так же и рынок алкоголя, то есть рядом на полке стоит то, что в целом никогда меняться не будет, или долгое время меняться не будет, вместе с тем, что вероятно вырастет. То есть это достаточно сложный многофакторный анализ, чтобы понять, что именно.
Через 20 лет оно будет дороже в 2 раза, в 5, в 50.
Ну вот последний аукцион, один из английских аукционов, 46% вино поднялось. С колоссальной начальной ценой. Да? Это было хорошее вино, это было выдающийся год был, хорошее вино, но цена может скакнуть. Поэтому то, что я могу с абсолютной уверенностью сказать, что инвестиции в вино – это одни из самых интересных и привлекательных инвестиций с невысокой зависимостью от экономического цикла.
Последний месяц-два разговоры о надвигающемся кризисе поутихли. Но в любой момент они могут не только возобновиться, но и перестать быть только разговорами и превратиться в суровую реальность. И по мнению Евгения Чичваркина, часть инвесторов может захотеть переждать тяжелые для рынков времена в вине. Но закончить программу я бы хотел другим наблюдением. Метафорой Евгения Чичваркина.
Есть два рынка – бананы и вино. Вино – это все, что дорожает. Это там классика, одежда, часть ювелирки, не вся. Не модная ювелирка, где ты кучу взята за бренд, там может и не подорожать. Картины, предметы искусства, некоторая недвижимость, не вся. Уникальная. Вот. Она, это, грубо говоря, один вид товара, а весь остальной вид – это вот обычные машины, обычная одежда, обычная мебель, фрукты, овощи – это все бананы. То есть они, телефоны – это супербананы. То есть они начинают портиться, как только ты их купил. Они немедленно гниют, их нужно немедленно продавать. Ну, то есть то, чем мы занимаемся, это бизнес медленный, он суеты не терпит. В целом, да, кто понял жизнь, тот не спешит.
На этом наше время подошло к концу. Я хотел бы напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь, ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.